Покорители.
Здравствуйте, это «Покорители» на радио «Спутник». Меня зовут Александр Пасюта. В гостях у нас Анастасия Нифонтова, мастер спорта международного класса по мотоспорту, первая женщина в мире, проехавшая Дакар без помощи техподдержки. Анастасия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте сразу вот об этом, о вашем, мне кажется, одном из главных достижений. Как это без техподдержки? Что это за гонка? И я так понимаю, что она все-таки является частью большой гонки «Ралли Дакар».
Да, конечно, изначально это известная на весь мир гонка, самая сложная гонка в дисциплине ралли-рейды, ралли-марафон это называется, ралли-Дакар, которая начиналась еще в Африке, ну, потому что название изначально, оно идет оттуда, она стартовала в Париже, финишировала в Дакаре, в Сенегале, но потом это просто превратился в бренд, и гонка сейчас проходит в Саудовской Аравии, потом она была какое-то время в Южной Америке.
В Латинской Америке, да, там очень известные какие-то маршруты.
Собственно, там я и выступала. И в общем-то, каждый, кто соревнуется, кто участвует в гонках, в ралли-рейдах, мечтает попасть на Дакар. Потому что, ну, это такой Олимп, это как для олимпийского спортсмена попасть на Олимпиаду. Соответственно, для нас это Дакар. И, естественно, когда я начала заниматься мотоспортом, ралли-рейдами, конечно, Дакар это было что-то такое фантастическое, заоблачное, куда хотелось когда-нибудь, может быть, попасть. Ну и, соответственно, да, я первый раз поучаствовала в этой гонке в 2017 году, скажем так, в нормальном мотозачете, когда у меня была команда, у меня были механики. Я целый день ехала на мотоцикле, приезжала в лагерь, мы называем бивак, и, соответственно, отдавала мотоцикл в руки профессиональных механиков, все, и сама шла отдыхать, работать с дорожной книгой на следующий день и так далее, набираться сил. А сейчас, когда я ехала без техподдержки, это уже был Дакар 2019 года, соответственно, когда я приезжала на бивак, мне для начала надо было найти где-то заправку в окрестностях этого места, непонятно где, потратить, не знаю, хотя бы полчаса, а то и час на заправку, потом приехать обратно, потом разобрать мотоцикл, сделать ему полностью техобслуживание, это если ничего не сломалось в процессе дня. И на это тоже уходило несколько часов, соответственно, на отдых времени оставалось просто минимум. То есть 5 часов, если я могла поспать за ночь, это было прям так хорошо, выспалась.
Хочу просто подчеркнуть, что весь этот день идет гонка. Да, вот в чем сложность, одна из сложностей вообще этой дисциплины. Весь день вы находитесь в пути. Вы сконцентрированы, вы смотрите на рельеф и так далее. А вечером вам еще нужно еще раз сфокусироваться на том, чтобы разобраться со своим техническим средством. Мотоцикл у вас там, да?
Да, да. Соответственно, это отнимало очень много сил. И когда мне предложили мои партнеры, спонсоры, поучаствовать в Дакаре именно в этом зачете, я такой человек, я, в общем-то, за любой кипиш, но тут я сказал «нет». Нет, потому что я понимала, насколько это сложно, потому что проехав первый Дакар, я понимала, что это действительно не зря говорят, что это самая сложная гонка, это очень тяжело, то есть вообще на износ. И это когда ты едешь с механиками, а если ехать без механиков, то есть я даже, ну, не представляла.
Ну так
вообще,
вы приехали, что... зашли в палатку, да, или зашли куда-то в домик в какой-то и отдыхаете, вы спите, а утром у вас просто-напросто хороший, как новенький ваш мотоцикл.
Ну, в общем,
вы поехали дальше.
Да. Тут я понимала прекрасно, что на отдых времени будет совсем мало оставаться, и потом я еще не была уверена в своих силах именно как механика, то есть это не то, что я, конечно, совсем не умею держать гаечные ключи в руках, безусловно, я умею это делать, и, в общем, делала раньше, особенно в самом начале своей мотокарьеры, это с удовольствием, мне нравилось возиться с мотоциклом, но тут я понимала, что все-таки это мотоцикл уже немножко другого уровня, он гораздо более сложный, и там много что может сломаться, и в том числе и электрики там много всякой разной, в которой я вообще не разбираюсь. Ну и, в общем, было много опасений, но мой механик, он очень хорошо поработал с мотоциклом перед гонкой, все сделал идеально, то есть у меня, слава богу, не было никаких нареканий, то есть пару раз там где-то я падала, ломала какие-то рычажки, еще что-то. То есть то, что можно было в поле сделать без проблем, я это делала. Но каких-то глобальных поломок у меня, слава богу, не было. Поэтому обошлось таким мелким ремонтом. Ну и, соответственно, с этим механиком я до поездки на гонку работала достаточно много. То есть у меня, если раньше были тренировки ОФП, например, в зале, там, не знаю, на мотоцикле в мотокросс, а тут добавились еще тренировки в гараже, потому что нужно было учиться делать именно конкретно с этим мотоциклом всякие манипуляции.
Я вот даже прочитал, что какие-то сложные манипуляции вы записывали на телефон, чтобы как-то пошагово в сложной ситуации можно было использовать. это как инструкцию и выкрутиться фактически.
Да-да-да, это так и было, потому что там даже проблема была не в том, что сам процесс какой-то был очень сложный, там важно было запомнить порядок откручивания и закручивания этих болтов и гаек, и чтобы не перепутать, что в начале, что в конце, а это важно. Я это записывала действительно на телефон, и у меня такая была шпаргалочка, но мне не пришлось этими шпаргалками воспользоваться, я, в общем, как оказалось, все запомнила и так хорошо.
Анастасия, вот вы сказали, что первая реакция была «нет». А когда вы поменяли свое мнение и что этому способствовало?
Я где-то, наверное, неделю ходила в раздумьях. То есть мне мои спонсоры, когда делали это предложение, естественно, очень заманчиво, потому что для спортсмена, что помимо гонок важно, еще найти деньги на самые эти гонки, потому что они очень дорогие. И, естественно, было предложение, что мне оплачивают полностью все это участие. Мне нужно только сказать «да». И, конечно, подмывало. Хотелось и кололось, и вот я неделю ходила, думала, размышляла, надо, не надо, ну, потому что действительно это опасно, помимо всего прочего, помимо того, что это тяжело, действительно опасно. И, в общем-то, в конце концов решающей мыслью было то, что, ну, надо попробовать, в конце концов, да, то есть если я не попробую, я потом больше еще себя сама же, как говорится, сожру от того, что я упустила эту возможность. А там уж, ну, как получится, финиширую, прекрасно, ну, нет, зато я попробовала.
Я знаю, что в этот год как раз еще, кроме вас была участница из Испании, она как раз не финишировала. Как так получилось, что до этого женщины не пытались взять эту гонку и зайти в эту дисциплину, а тут в один год сразу две, и вот вы даже финишировали. Вы стали первой в мире, кто прошел всю и занял 9-е место. Вот у меня такая информация, что 9-е место.
Да, это так. Я не могу сказать, почему раньше девушкам в голову это не приходило, ну, потому что, может, вообще, в принципе, девушек в нашей дисциплине, в ралли-рейдах, очень немного. Потому что очень тяжелые физически, морально, ну, по многим аспектам очень тяжелая дисциплина. Если, например, брать там тот же мотокросс, основу основ мотоспорта, там девчонки гоняют достаточно в большом количестве, и все хорошо. То в ралли-рейдах, если посмотреть стартовый протокол, действительно, девочек мало. А тех, которые еще согласятся ехать в этом ужасном зачете.
Ну, там 12 дней. На сон остается 5 часов, 6 в лучшем случае. И постоянно нужно держать это вот все во внимании. Конечно, это очень сложно.
Это очень тяжело для мужчин.
Изматывает.
Ну да, для девочек это тяжело, там, не знаю, в квадрате, в кубе. Я говорю, так просто сложились, как говорится, так звезды легли, да, что именно в этот год заявилась я, еще девочка из Испании. Она вообще по профессии механик профессиональный, то есть в этом плане ей немножко полегче было. И она ехала в этом зачете со своим молодым человеком, то есть они ехали вдвоем. По регламенту гонки там еще такой момент, что участники внутри этого зачета, они могут друг другу помогать. То есть в этом плане они классную команду сколотили и поехали вдвоем. То есть если что, они друг другу помогали, они ехали по трассе вдвоем и так далее, и так далее. Но вот, к сожалению, так получилось. У нее техническая поломка была, мотоцикл сломался, она не смогла финишировать. У меня вроде все обошлось, все было хорошо, я доехала.
А трасса как вообще выглядит и какие главные опасности трассы? Я вот, например, знаю, что песок очень коварным может быть, и те же дюны, они едешь, их можно не заметить, какие-то обрывы, опять же таки, это вот я где-то читал, когда готовился к интервью.
Вообще гонка проходит, как правило, по очень разным пейзажам, по очень разному грунту, это действительно и песок, дюны, ну это, скажем, такая классика ралли-рейдов, это все-таки пустыня. Очень много гористой местности, камней, там, все что угодно. Может быть, это может быть какой-нибудь пляж океанский. Тоже такое было в Перу. Совершенно фантастические вот эти полоса прилива, отлива. То есть много-много всего. И, по сути, человек, который участвует в этих гонках, он должен уметь ездить по всем поверхностям. Да, но самая такая, наверное, коварная, действительно, это пустыни, это дюны, потому что песок, он везде разный, его нужно уметь читать, его нужно уметь чувствовать. И очень часто бывает такое, особенно в полдень, когда тени практически исчезают, когда солнце в зените, вся эта бежевая поверхность, она сливается таким муаром в одну ровную поверхность, и ты можешь просто не заметить где-то край дюны, обрыв. И очень часто гонщики, особенно мотоциклисты, они разбиваются именно вот в таких местах.
То есть это смертельно опасно, не только для техники, для человека тоже.
Да, безусловно. За 40 лет Дакара статистика 70, по-моему, смертей. То есть это почти там по 1,5-2 человека в год. Поэтому я говорю, это очень опасно, потому что едешь на большой скорости, скорости в ралли-рейдах достигают, ну, если на мотоцикле, сейчас на современном мотоцикле это порядка 170 км в час, по пересеченной местности, да, то есть это не трек асфальтовый, где все понятно, видно заранее, есть зоны вылета, безопасности, где
скорая
вот
да.
стоит всегда ага. на подхвате рядом. Ты едешь, как говорится, посреди ничего, непонятно где, и да, и вроде бы у тебя есть дорожная книга, в которой организаторы прописывают опасности, но все равно каждое бревнышко, каждую канавку ты же там не пропишешь, и поэтому, конечно, это опасно.
Анастасия, у нас в этой программе всегда возникают вопросы к человеку, который начал что-то делать. Потому что, конечно, перед нами сейчас уже сидит чемпион, состоявшийся спортсмен, уникальный спортсмен, да? А вот когда все начиналось, с чего все начиналось, тоже интересно. И какой это был путь? Как давно в детстве вы начали заниматься этим?
Любовь к мотоциклам во мне, видимо, родилась вместе со мной. У меня такая классическая история из детства есть, которую рассказывали мне родители. Я ее все время во всех интервью повторяю, рассказываю. Когда я была маленькая, я этого не помню. Мне было годика полтора. Я только научилась передвигаться более-менее на двух ногах. Говорить еще толком не умела. И однажды вся семья наша, у меня два старших брата, родители, мы приехали к магазину, морковка. И родители рассказывают, что мы идем к входу в магазин, и вдруг, говорит, у тебя что-то какая-то началась там топанье ногами, куда-то ручками потянула. Мы через какое-то время поняли, что увидела просто на парковке мотоцикл. Я увидела мотоцикл, не хотела от него отходить, и, в общем... Вот такая история есть. Я этого не помню, но сколько же я помню себя, мне действительно всегда нравились мотоциклы. Там у меня братья играли в машинки, подружки в куклы, мне нужны были мотоциклики, я их строила из конструкторов и так далее, и так далее. Откуда это взялось, как, вообще непонятно, потому что у меня в семье, собственно, никто не ездил на мотоцикле, не занимался этим. То есть даже какие-то там дяди, тети, ну, кто-то, может быть, ездил на каком-то городском мотоцикле, но вот именно так, чтобы спортом заниматься, нет, никто никогда. Поэтому это вот что-то такое, что-то как-то непонятное со мной произошло. И когда я уже выросла, уже закончила школу, ну, уже ближе к концу школы, родители поняли, что с этим бороться бесполезно. Лучше как бы, чтобы это все проходило
под присмотром. То есть вы уже в школе гоняли на мотоцикле, вы уже реализовывались?
Нет, в школе я не гоняла на мотоцикле, потому что как-то в те годы вообще, в принципе, подумать о том, что девочка может заниматься мотоспортом, никто об этом подумать не мог. Я занималась все школьное детство горными лыжами, так достаточно серьезно, я кандидат в мастера спорта по горным лыжам. Про мотоцикл я мечтала всегда, мне хотелось свой мотоцикл, я не думала, что это может быть спортом. И когда мне исполнилось 16 лет, родители мне купили мотоцикл Тула, такой отечественный мотоцикл был, маленький, на пухленьких колесиках, внедорожный. С условием, что я буду ездить на нем только по дачным полям, по даче, соответственно, не буду выезжать на дороги общего пользования, чем, в общем, какое-то время я и занималась. А потом, уже закончив школу, я пошла учиться в ИНЯС, и училась я на вечернем отделении, днем работала. И попала на работу в мотосалон, который занимался продажей японской мототехники.
Опять же, по профилю пришли в мотосалон.
Не, ну мне хотелось.
Вы хотели, мне, вы
конечно.
Вы,
то есть я сначала,
вас туда потянуло.
Да, и так судьба сложилась, что именно в этом месте было такое средоточие людей, которые занимаются мотоспортом, там спортсмены. И, в общем, я начала вариться уже, как говорится, в этой во всей каше. У меня потом появился, естественно, уже такой нормальный мотоцикл серьезный, на котором я поехала на свою самую первую гонку, еще толком, естественно.
То есть уже не по проселочным, не по дачным дорогам,
да,
уже
да,
вы
да.
вышли на новый уровень.
Я начала с ребятами выкатываться, тренироваться, ну так, подглядывая, что они делают, и попыталась повторять. И в 99-м году я поехала на свою самую первую гонку, она называлась «Бах-Селигер», это был этап чемпионата России по ралли-рейдам. И тогда первый раз в жизни я увидела, собственно, вот эту дорожную книгу с эти каракули, которые вот если нормальному человеку показать, не сразу разберетесь, что это вообще такое. И когда я проехала эту гонку, она была однодневная, надо было за день проехать 360 километров вокруг озера Селигер, ну там в окрестностях озера Селигер, по песчаным дорожкам. Я ехала их, по-моему, часов то ли 6, то ли 7. Ну, долго я ехала эти 360 километров. Я была жутко уставшей, и два дня потом с кровати встать не могла, потому что все болело. Но меня так это зацепило, я поняла, что вот, это вообще прям то, что мне нравится, то, чем мне хочется заниматься. Но опять же, в тот момент не было мысли о том, что этим можно заниматься профессионально. То есть это было все равно хобби. То есть у меня была какая-то моя жизнь, учеба, работа, там, я не знаю, какие-то другие еще тоже увлечения. И мотоцикл это было просто такое любимое хобби. А уже в профессиональную сторону, вот именно так серьезно этим заниматься, я начала уже гораздо позже. Я уже закончила второй институт, я закончила в ГИКе на операторский, я уже в кино поработала. И так жизнь сложилось, что у меня появился свой маленький мотомагазинчик. Надо было как-то деньги зарабатывать, тогда кино как-то все из-за кризиса очередного умерло. У меня появился маленький мотомагазинчик, и я стала больше времени этому посвящать. И, соответственно, начала чаще выезжать на какие-то гонки. Нужно было рекламировать этот наш магазинчик. И, в общем, таким образом, где-то вот начиная с 2013 года, я начала этим заниматься уже так вот прям планомерно и серьезно. При этом, попробовав уже практически все дисциплины мотоспорта, и шоссейно-кольцевые гонки, и мотокросс, и супермото, и эндуро. В итоге, вот в 2013 году я вернулась к тому, что ралли-рейды, то, с чего я, собственно, начинала, это та дисциплина, которой мне ближе всего, которой мне хочется заниматься.
Программа о людях, которые меняют жизнь вокруг себя. Ты тоже сможешь.
Кстати, я хочу отметить и нашел где-то тоже в интернете информацию. Вы уже сказали, у вас два высших образования.
Да.
Игра на скрипке. В музыкальную школу вы ходили. 5 лет там написано. Фотографии занимались. Тоже, насколько я понимаю, вы так, у вас профессиональный подход. То есть, если заниматься, значит заниматься. Дайвинг. В общем, и, наверное, еще что-то. Как вот вообще это все совмещалось? Как вообще вы это банально успевали все это делать? И плюс занимались и занимаетесь серьезно ралли, гонками?
Ну,
Детей у вас. Я тоже хочу сказать, что еще 2 детей у вас.
Да. В самом начале, видимо, просто был какой-то такой вот заряд из детства. Я никогда не сидела на месте. Родители меня все время куда-то пытались применить. А я с 3, по-моему, до 5 лет, вот совсем в таком юном возрасте, занималась вообще фигурным катанием. Потом все школьное практически детство занималась горными лыжами. Параллельно первые 5 лет ходила еще, да, в музыкальную школу, причем такую по большому счету. Там все были науки, фортепиано, общие сольфеджио и вот все-все-все.
То есть, если нужно, сможете сыграть что-то на скрипке?
Да, я возобновила, кстати говоря, занятия на скрипке. Вот буквально год назад совершенно потрясающе нашла себе педагога, который тоже катается на мотоцикле, при этом первая скрипка Большого театра.
Очень круто.
Да, и у нас такой прям получился отличный дуэт. Поэтому скрипка, я прям сейчас очень активно ей занимаюсь. Она мне, как я говорю, проветривает мозг от всех моих технических вот этих видов спорта, которыми я занимаюсь. Поэтому я говорю, как с детства я была все время занята, постоянно. То есть я еще школа у меня была не рядом с домом, мне еще в школу надо было ехать там, час на 3 разных видах общественного транспорта. И, видимо, поскольку с детства я все время была в такой, как говорят, движухе, то я просто уже не могу остановиться, я все время что-то делаю. Если я сижу образно на диване там, больше часа, у меня начинают дергаться лапки, я не понимаю, что вообще как так, надо куда-то бежать и что-то делать. Поэтому я, например, не могу отдыхать. Вот в том понимании, как многие люди отдыхают, приехать кто-нибудь на пляж и, не знаю, там, недели, 2 лежать
на пляже. Ну, хотя бы 2 дня полежать, это возможно в вашей ситуации?
2 дня это край. Вот да, там, после гонки, например, очень часто бывает, не в Эмиратах, если гонка, мы берем билеты обратные через, там, 2 дня после гонки, чтобы можно было, да, полежать на пляже, немножко отдохнуть. Но, я говорю, 2 дня это край, потом все, у меня уже, я не могу.
У меня, возможно, это какое-то ложное такое впечатление, но мне кажется, когда очень много всего, и вот как раз на отдых не хватает времени, в связи с этим люди могут говорить о каком-то выгорании. У вас что-то такое было, вот когда вы чувствуете, что нет эмоциональных сил что-то продолжать, и хочется вот как раз, чтобы тишина была вокруг вас какая-то?
Я всегда люблю находиться в этом, во всем, в этой каше вариться, поэтому вот так, чтобы прям вот совсем выгорания нет. Был такой, например, момент, когда я финишировала первый свой Дакар в 2017 году. Пару месяцев я находилась в такой небольшой моральной, эмоциональной яме, потому что, ну, как бы я добилась того, чего я много лет хотела, к чему я стремилась, вот оно случилось. И на какой-то момент у меня цели не было. То есть я потерялась в пространстве, потому что я такой человек, вот как в ралли-рейдах, у нас есть цель, вот она финиш. И я как раз оказалась вот этим самым человеком, которого на какой-то момент лишили этой цели, потому что вот она случилась, а спланировать дальше я как-то вот не догадалась, что же может быть дальше за финишем Дакар. И было так не по себе. Но стоит как-то собраться в кучу и вот эту цель себе какую-то новую наметить, все, сразу жизнь начинает опять играть новыми красками, и сразу есть цель, понимаешь, как к ней двигаться, начинаешь искать пути правильные, и сразу начинает жизнь интересной становится. Когда я финишировала Дакар уже вот без механиков, без техподдержки, я уже понимала, что все равно, ну, как бы с мото, например, истории у меня уже ну, практически все, чего я могла добиться в этой сфере, я добилась. И двигаться в мототеме куда-то дальше, выше, ну, уже объективно и тяжело. Чего греха таить, мне тоже уже не 16 лет, все-таки возраст тоже свое берет. И травмы тоже, которых накопилось, к сожалению, за это время достаточно много. И два раза позвоночник ломал, и там и ключицы, и все остальное. Но хотелось продолжать в этом направлении развиваться куда-то дальше. Соответственно, естественно, взор упал куда? На четыре колеса. Авто, зачет. Я начала уже потихоньку развивать эту тему, и сейчас, собственно, вот как раз-таки с этого года я уже полноценно буду участвовать уже в чемпионате России на багги, на четырехколесной технике.
Но есть подозрение, что мы еще услышим о ваших достижениях. Как побеждать, вы знаете. Как преодолевать и делать что-то впервые тоже. Вы уже сказали, упомянули о том, что опасностей много, и для здоровья в том числе. Например, я был поражен абсолютно, когда вдруг прочитал, что у вас было соревнование, где вы финишировали с переломом позвоночника. Это как вообще возможно?
Знаете, я раньше тоже думала, что перелом позвоночника – это все, инвалидная коляска, и все пропало. Но действительно, перелом позвоночника, так же, как и любой другой перелом, они разные бывают. У меня было два раза компрессионные переломы. Это когда сдавливается позвонок, то есть это, конечно, боль такая серьезная. Но, в общем, в целом человек, если ничего там не передавливается, никакие нервные окончания, человек может спокойно, в принципе, двигаться и шевелиться. И когда я за день до финиша гонки, это гонка была Африка Рейс, это такая гонка, похожая очень на Дакар, тоже марафон двухнедельный, который проходит по старому маршруту Дакара, как раз-таки в Африке. В 2016 году я участвовала в этой гонке во второй раз. За два дня до финиша упала, так достаточно серьезно. И у меня что-то вот внутри, я чувствую, что болит. Ну, я же не могу сама себя диагностировать. Что-то болит. Я кое-как там до финиша в тот день добралась. Медики, организаторы, они меня, значит, посмотрели. Все говорят, слушай, ну вот как бы ребра целы вроде, да, но если у тебя какая-то там внутри боль, мы не дадим тебе ехать дальше, потому что ну, непонятно что, мало ли что. Но я понимала, что мне осталось-то вот буквально всего ничего. Почти там две недели гонки позади. И для нас, для ралли-редистов, очень важно доехать до финиша уже, как бы во что бы то ни стало.
То есть инстинкт самосохранения, он как-то вас не сработал?
У меня, на самом деле, я все-таки более-менее считаю, что я адекватный в этом плане человек. Если бы боль была настолько серьезной, как-то вот прям совсем было тяжко, конечно, я бы сошла с гонки. Но я просто объективно так почувствовав свой организм, поняла, что аккуратненько доехать до финиша я смогу, ну, без, естественно, каких-то спортивных там уже рекордов. Все, я просто написала бумагу, что, ну, там, всю ответственность беру на себя, все, меня пустили, там, дали кучку таблеток обезболивающих, я доехала до финиша, и уже потом, уже когда в Москву вернулась, потому что, естественно, там в Сенегале, в Дакаре идти к врачам что-то мне не очень хотелось, и я уже потом, когда в Москву вернулась, пошла, сделала рентген, МРТ, да, и выяснилось, что у меня компрессионный перелом позвоночника такой достаточно серьезный, я на полгода не загремела в больницу, но загремела на реабилитацию, восстановление, то есть без спорта, без нагрузок. И это было, конечно, так тяжело достаточно восстанавливаться, потому что это для спортсмена, конечно, непросто все.
Как вы за это время поменялись? Вот, скажем, за время, с тех пор, как у вас появился первый маленький какой-то мотоцикл, какой-то транспорт, который вам подарили родители в 16 лет и сказали, будешь по проселочным дорогам там где-то кататься, и вот до сегодня, как вы считаете?
Я считаю, что глобально я, наверное, не поменялась. Ну, потому что человек с какого-то момента он перестает меняться, он, ну, то есть он как бы обрастает какой-то чешуей, какой-то опыт накапливает. Ну, в общем, в целом, так глобально поменяться это невозможно. То есть я как была, когда в детстве достаточно целеустремленным ребенком спортивным, так, в общем, я и сейчас в свои 42 года чувствую себя на те 16-17 лет. То есть так в паспорт заглядываешь, думаешь, ну как так, этого быть не может.
И легко так свободно на всю страну про возраст сразу рассказали тоже.
Ну, в этом нет никакого секрета. В общем, я считаю, что скрывать свой возраст, это как-то странная история. Я из тех людей, которые до сих пор думают, что настоящие взрослые, они где-то существуют. Это не про меня. То есть такое детство, оно, конечно, во мне еще застряло. Но что поменялось, конечно, вот этот опыт, полученный за годы тренировок, соревнований. Я стала как-то более рационально к каким-то вещам относиться, правильно, как-то без какой-то вот этой детской горячности, ну и так далее, и так далее. То есть можно перечислять всякие качества, которые развились, стали лучше. Но в общем и целом я считаю, что основное направление, какая я была, в общем, каким ты был, таким ты и остался.
Наверное, остается вам пожелать, чтобы вы эти качества сохраняли дальше, и они вам наверняка помогают, и чтобы они вам помогали дальше выигрывать выигрывать, побеждать и, возможно, даже становиться первой, как вы это уже сделали один или, может быть, несколько раз в разных видах спорта, в разных дисциплинах.
Спасибо большое.
А я напоминаю, в гостях у нас была Анастасия Нифонтова, мастер спорта международного класса по мотоспорту, первая женщина в мире, проехавшая Дакар без помощи техподдержки. А мы прощаемся, встретимся на следующей неделе с новым героем. Пока!